Шримад Бхагават, как она есть, глава 7. Знание Абсолюта. Текст 7. Атах паратарам нанят кинчит асти тананджая. Май сарвамидам пратам сутримани гана ива. Мата. О, завоеватель богатств, нет истины выше меня. Все сущее покоится на мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить. Комментарий Шрилы Прабхупады. Испокон веков ученые спорят о том, является абсолютная истина личностью или нет. В Бхагавад-гите неоднократно говорится о том, что абсолютная истина – это верховная личность Бога Шри Кришна. В частности, этот стих доказывает, что абсолютная истина является личностью. Подтверждение тому, что личность Бога – это высшая абсолютная истина, мы находим в Брахма-самхите Ишвара Парама Кришна Сачитананда Виграха. Высшая абсолютная истина – личность Бога. Это Кришна, предвечный Господь, неиссякаемый источник радости, Говинда, тело которого вечно исполнено знания и блаженства. Эти авторитетные писания не оставляют сомнений в том, что абсолютная истина – это верховная личность, причина всех причин. Однако имперсоналисты пытаются оспорить это, ссылаясь на Веды, в частности, на следующий стих из Шаташватара Упанишат. Перевод этого стиха. В материальном мире Брахма, первое существо во Вселенной, считается величайшим среди полубогов, людей и животных. Но выше Брахмы находится трансцендентное начало, не имеющее материальной формы и не оскверненной материи. Тот, кто постиг его, также достигает трансцендентного уровня. Те же, кто не знает его, терпят страдания в материальном мире. Имперсоналист придает особое значение употребленному здесь слову «арупам». Однако это слово вовсе не означает безличное бытие. Оно указывает на духовное тело, которое вечно исполнено знания и блаженства. Как говорилось в приведенном выше стихе из Брахма-самхиты, это также подтверждается в других стихах из Шаташватара Упанишат. «Видахам матам пурушам махантам адитья варнам тамасам парастаттам эва видитва тим риттюмэти нанях панта видяты анная». «Я знаю, что существует Бог, Верховная Личность, которая стоит выше всех материальных представлений, порожденных тьмой. Только тот, кто постиг его, сможет вырваться из круговорота рождения и смерти. Нет иного пути к освобождению. Нет такой истины, которая была бы выше Верховной Личности, ибо Господь превыше всего. Он меньше мельчайшего и больше величайшего. Он стоит неподвижно, словно дерево, озаряя духовное небо, и как дерево во все стороны простирает корни, так и Господь пронизывает все сущее своей беспредельной энергией». Из этих стихов явствует, что высшая абсолютная истина – это Верховная Личность Бога, которая пронизывает все сущее своей многообразной энергией, материальной и духовной. Матах паратарам наньят кинчитасти тананджая май сарвамидам пратам сутримани ганаива. О, завоеватель богатств, нет истины выше меня. Все сущее покоится на мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить. Знание Абсолюта, глава 7, текст 7. Так здесь описывается в этой главе абсолютная истина. В ее наиболее важном аспекте, здесь говорится о личности Бога, что Бхагавад-гита исходит из абсолютной истины, и как источник знания, Бог, Он обладает всеми энергиями. То есть знанием может обладать лишь тот, кто обладает всеми энергиями, знает их. Это обладание, знание значит обладание, обладатель. Таково понятие Бог. Бог – это обладатель. И поэтому Шрила Прабхупада объясняет, что понятие абсолютной истины и Бога неравнозначны, это не одно и то же. Когда мы общаемся с учеными, философами, студентами, людьми ищущими, мы не применяем слово «Бог», как правило, в обиходе. Мы говорим абсолютная истина, Брахман. То же самое, что здесь говорят имперсоналисты. В комментарии Прабхупада приводит пример. Они его называют Брахманом. Они не вдаются в эти подробности различия. Они говорят, там все едино. Там нет никаких различий. В Потому что человек начнет искать различия материальным способом, запутается. Одна из причин. Но такое утверждение можно найти. Арупам, говорится, нет какой-то формы, которую можем вообразить или увидеть аналог в этом мире. Арупам нет, не мысли таким образом. Или нети, нети, отрицается все, все, что мы видим, отрицается разнообразие любое. И вот за этим разнообразием есть нечто, что представляет собой истину. То есть за пределами воображения, восприятия, арупам, ниргуна описываются вот такие вот отрицательные установки. Но не описывается, что это конкретно во многих местах. Нет. Нет таких описаний, скажем, в большинстве религий мира тоже нет конкретных описаний Бога. Что же это конкретно? Не установлено. Мы говорили с одним священником христианским в Москве, и мы сказали ему, что очень мало информации о Боге в священных писаниях. В ведах много. Он говорит, нет, у нас тоже много такой информации. Есть такая информация, надо приводить места, где есть информация о Боге. На самом деле люди мыслят об этом, пытаются понять, но он же непостижим. Поэтому не говорят, что Бог, Он духовен, что абсолютно верно. Установка изначально правильная, Он духовен, Он нематериален. Материя состоит из тьмы и света. Как философы принципиально не пытаются понять, материя – это тьма и свет, два начала какие-то изначальных. Но Бог не должен быть ни тьмой, ни светом, что тьма и свет материально, Бог духовен. Так что же такое Бог и где Он находится? Между тьмой и светом, в особом мраке. То есть какой-то мрак существует, что-то среднее между тьмой и светом. И вот там, в этом мраке, существует Бог. Вот такие концепции есть. Есть множество концепций, что говорится о Боге. Непонятно, есть ли вообще какая-то форма у Него. Если форма есть, то она ограничит Его. Если я имею форму, форма становится границей. А Бог по определению безграничен, значит, не должно быть формы. Это Его ограничит во всемогуществе. Поэтому они говорят, формы не должно быть, иначе Он не будет всемогущим и вездесущим, и всепроникающим. Другая группа утверждает, если у Бога нет формы, значит, это не Бог, если чего-то не хватает в Нем. В Боге должно быть все. Форма тоже должна быть в Боге. И таким образом эти две философии не отвечают на вопрос. Бог имеет форму, Он не Бог, и не имеет формы, тоже не Бог. А кто же такой тогда Бог? Видимо, я и есть Бог, который размышляю об этом. Тот, кто размышляет об этом, то есть он даже ответа не получает от Бога непосредственно. Ответ в моем мозгу, у меня в голове, из меня исходит. То есть я источник этих концепций. Но Кришна говорит, ахам сарвайся прабхавам атах сарвам прабхавам. Я источник всех материальных и духовных миров. Я источник знаний, источник всех энергий. То есть это его концепция абсолюта, с чего мы начинаем познавать его. Абсолютная истина джанма дия сиатага означает то, из чего все исходит, все энергии. Абсолютно все. Что мы можем думать, не думать, видеть, слышать, обонять или осязать, или не придумать тоже. Любые вещи. Абсолютно все. Это описание абсолюта. Он вмещает в себя все эти энергии, как ученые указывают на то, что был большой взрыв. Все началось с ничего. Был какой-то нуль, сгусток энергии, но как его определить? Была ли там форма? Было ли там пространство или время? Были ли там материальные элементы? Говорит, нет. Это был нуль. Нуль, но абсолютный нуль. Что такое абсолютный нуль? Поменяйте слово абсолют, видите? А что же такое абсолютный нуль? Абсолютный нуль – это сингулярность, не говорят. А что такое сингулярность? Не пишут вот такие книги о сингулярности, не меньше. И вывод такой в конце. Это невозможно понять, нужно в это просто поверить. Ну, мы так и делаем, мы просто верим в это. Верим в Бхагавад-гиту, потому что понять это трудно. И в этом абсолютном нуле, то есть, начинаются какие-то процессы и большой взрыв. И когда происходит большой взрыв, тогда все становится проявлено, и это можно описать. Но до этого момента невозможно это описать. Просто представьте, какой-то абсолютный нуль. Все и ничего одновременно. Вот это абсолютная истина. То есть, как... Они говорят, что она была когда-то, но взорвавшись, она перестала существовать. Она распространилась все в эти энергии. Он говорит, Бог мертв. Он давно уже умер. Части тела Бога, вот они, это мы с вами. Вот мы есть тот самый Бог, который распространил себя в множество форм сейчас и действует через нас. Мы все вместе взяты и есть Бог. Прабхупада говорит, ну если бы это было так, если мы вместе были бы на самом деле только Богом, все, один бы освободишься, человек освободил бы всех других автоматически. Мы же все одно, единое целое. Один освобождается, все остальные тоже освобождаются. Но нет, один освобождается, другой сидит в мае, мы видим. Вот рядом освобожденный, а рядом в мае человек сидит. Не освобождается, нет, все индивидуально. Мы отличны друг от друга, хотя едины, мы в то же время отличны друг от друга. У каждого своя судьба, своя ответственность, своя жизнь, свои представления, свои желания. Мы очень отличаемся друг от друга. И как же это все в абсолютной истине примиряется? Как это все существует? Это уже другое. А это означает слово «Бог», если мы хотим понять. Как в абсолюте все это гармонизируется. Понятием «Бог» объясняется «обладатель», «собственник». «Бог» — это слово «богатство» означает. «Бхагаван» — «владатель шести достояний, всех богатств». И здесь знание абсолюта означает также знание его энергии, абсолютной истины. Все не отлично от него, как энергия, но он сам отличается от них, как управляющий, как Ишвара, как обладатель, как богатство, как обладатель богатства. И материалисты, они изучают достояние Бога, то материальная природа, она полна достояний, богатств. Там столько знаний в материальной природе. Наука столько знаний черпает из материи, столько законов открывает. Там всевозможные энергии скрыты. Энергия разума, энергия жизни, энергия сознания, энергия деятельности, карма, гьяна. Все эти энергии есть в природе. Она обладает всем этим. И ученые пытаются взять, извлечь эту энергию для личного пользования из материальной природы, для личного пользования, то есть без Бога. То есть хотят властвовать над этой энергией Бога. Он уже не существует. Ницше уже подписался. Он сказал, Бог мертв, подписался. Ницше. Так и написано на одном мосту. Есть мост через реку где-то, я не помню, в Германии. Там на одном стороне моста написано, Бог мертв, Ницше подпись. А на другом другая подпись. Ницше мертв, Бог написано. Такая вот шутка. И злая ирония судьбы, что вот тот временный человек, он пишет такие вещи и сам подвержен влиянию времени. Ну а Боги, как говорили до Ницше, так и говорили при Ницше, и после Ницше тоже будут говорить, Бог не мертв, оказывается. Говорится, что распространяясь в эти энергии, он остается незатронутым. Ишвара Парама Кришна Сачитананда Виграха Анадир Адир Говиндас Сарвакарана Каранам. Изначальный предвечный Господь Говинда. То есть до этого проявления существовал Бог. Во время этого проявления Бог существует. И после уничтожения этого проявления тоже Бог существует. На Маркандее Риши, когда он медитировал, занимался глубокой медитацией, то он увидел, у него было видение, Бог явился ему, достиг успеха в своей йоге. И он спросил его, Маркандея, проси, чего хочешь, я выполню твое любое желание. Маркандея Риши хотел узнать влияние иллюзорной энергии. Что такое иллюзорная энергия Бога? Его иллюзия, его майя. Он попросил об этом, покажи мне свою иллюзорную энергию. И Господь улыбнулся и исчез. И по-прежнему Маркандея Муни сидел на берегу Ганги, продолжал свою медитацию. И вдруг он понял, что время существования Вселенной заканчивается. По признакам он понял, через странные вибрации со всех сторон, вода стала подниматься с четырех сторон света, поднялись огромные волны, ветер, все стало сдувать и смывать, все стало подниматься, все стало заливать снизу Вселенной, все эти планеты. Маркандей Риши, он чиранжив, он не умирает, и он наблюдает все это. Все опустошение в воду, он наблюдает собственными глазами, как разрушается все космическое творение, уходит в непроявленное состояние. Вода и какой-то ветер. И миллионы-миллионы лет Маркандея Муни идет по этим водам и не знает уже, что вокруг, один он или много, или вообще ничего нет, существует он или не существует, и было ли до этого творения, или никогда его не существовало, или ему все это показалось. Миллионы лет, иногда он тонул в этом океане, иногда всплывал, иногда чувствовал счастье, иногда страдания, иногда болезни, но он не мог умереть. И когда он пришел к полному опустошению, полную потерю какого бы то ни было сознания, восприятия, он вдруг увидел свет какой-то. Он очень удивился, пошел на этот свет. Остров, дерево баньян, надо же. Он подходит ближе, и там на листике дерева баньяна видит ребенка. Ребенок лежит, вот такой лист баньяна. И младенец умещается точно на нем. Младенец улыбается, блаженствует в одиночестве и сосет палец своей ноги. И улыбается Маркандей. Откуда это чудо? Смотрите, миллионы лет этого потопа, и вдруг какое-то дерево, младенец там. Маркандей Муни очень удивляется, смотрит на него. Ничего не может понять, что это такое, откуда, причина. Откуда взялся он? И Младенец в это время зевает, ему скучно при таких мыслях Маркандеи. Он зевает, открывает рот, и Маркандея видит, что вся вселенная там. Ее здесь нет, в правильном состоянии, пребывает внутри этого младенца. И он чувствует такое отвращение к своему существованию. Жить просто не хочет. И входит в тот же рот младенца. И там проживает еще целую кальпу. В неправильном состоянии там тоже вселенная существует в тонком виде. И затем с выдохом вышел наружу. И вдруг он заметил, что он просто сидит на берегу Ганги и медитирует. И Господь только что был и ушел. И он показал ему влияние иллюзорной энергии. Что все из него исходит, это грандиозное творение. И все же в него помещается вот такого маленького младенца на банановом листе можно уместить. Поэтому говорится, Ананта-рупа, не думайте, что он ограничен формой. Форма безгранична. В его животе может поместиться вся вселенная, не одна. И изнутри себя он может извлечь сколько угодно энергии, безграничное количество, абсолютно истина. Там есть и форма, и цвет, и деяние, и качество, и имя, и названия всевозможные. И бесчисленные энергии, которые невозможно перечислить. Господь Ананта-дева, он не может закончить это перечисление. Он пытается описать качество Кришны у тысяч ртов. Это же Господь Ананта, очень необычное живое существо. Он представляет каждую секунду, он описывает новые качества у него, умножаются, увеличиваются. Он никогда не заканчивает, никогда не кончается. Кришна безграничен, таков Бог. И также формы безграничны, говорится, везде его руки, ноги, глаза, уши, животы. Но что мы можем себе представить? Весь мир – это часть его тела. Поэтому он живой, он пульсирует. Он динамичный, он действует, он подвижный, он взаимодействует с каждым живым существом. Каждый атом на своем месте, так как великий организм, говорится, мы медитируем на вселенскую форму, мы не просто видим материальные элементы, материальный мир, мы видим, что это все живое, живое существо. Многие мыслители понимают, что мир, он живой, он динамичный, он гармоничный, уравновешен. Когда Прабхупаде сказали, Прабхупада, они накопили такой арсенал, ядерный потенциал, ученые эти, что они могут разрушить весь этот космос, вот эту планету. Взорвут, она расколется на части. Прабхупада засмеялся и сказал, на это нужна еще милость Господа, разрешение свыше, чтобы они это сделали. Вот этот потенциал не находится под их управлением на самом деле. Этот ядерный потенциал, он находится, представьте, вся Вселенная, сколько там ядерного потенциала во Вселенной? В килограмме вещества такое количество энергии, сколько во Вселенной ядерного потенциала? Какая же сила это все удерживает в разумных рамках, пределах полезных? Это разум Всевышнего, вот такая сила. Поэтому говорится, что сила разума, она превосходит все. И сила разума можем понять, кто такой Бог. Потому что это изначальный разум. Нам не помогут им просто чувственное восприятие или умственные измышления. Необходима сила разума, чтобы отличить материю и дух. Тогда мы увидим, что на самом деле дух, он безграничен в своих возможностях, особенно высший дух. Индивидуальная душа и сверхдуша, их объединяет одно общее. Они обладают сознанием, то и другое. Но в количестве они несоизмеримы, и Бог безграничен в своих проявлениях. И таким образом, когда мы говорим о Боге, это что-то более колоссальное, уже более определенное, что это личность. Он существует как живое существо, и что еще, он обладатель. Осознавая этот факт, мы теряем чувство собственности. Ишавасия идам сарвам, все принадлежит Богу. И мы лишаемся чувства собственности. Что происходит? Мы приобретаем смирение. Заметили, что когда человек лишается собственности, он становится смиренным. Когда все теряет, к нему приходит смирение. Ему не с чем себя отождествлять. Нет дома, нет денег, без определенного места жительства. Он очень смиренный становится. Он может только что-то просить. Он не утверждает никогда ничего, не спорит ни с кем. Никаких истин не оспаривает, просто просит. Просто дайте мне. Я ничего не понимаю, мне ничего не ответите. Мне нет ничего. Я себя ни с чем не могу отождествить. Я не знаю, кто я. Поэтому дайте мне милостыню. Поддержите меня, помогите мне. И вот это сознание. Сознание смирения означает, что человек, хотя и обладает, какой-то собственностью в этом мире выделено ему, не отождествляет себя с этой собственностью. И он становится смиренным без всякой причины. Почему такой смиренный? У него уже есть деньги, есть разум, есть силы. Мать мне сказала, у тебя такая голова, смотри, ты все эти вещи объясняешь. Вот если бы ты зарабатывал деньги такой головой, а? Вот, наверное, богатый был бы человек, вот не повезло же, а, мне с тобой, она сказала. Ты большие деньги мог иметь с такой головой, а вот ты вот не хочешь этого, не делаешь этого всего. И, то есть, причина смирения духовная не в том, что человек отказывается от обладания, а в том, что он понимает, кто истинный обладатель. Один царь, он получил посвящение от своего гуру, саньяси, выйдя на крышу дворца в своей столице, увидел, что во время дневное время его гуру ходит и по домам собирает пожертвования, чтобы поесть что-нибудь. Царь подумал, странно, я царь, это мой гуру, я его ученик. В моем царстве он ходит, собирает подаяние. Нет, это никуда не годится. Он пишет записку. Передает слуге, вот этому садху передай мое пожертвование. И садху бросили записку, он развернул, и там написано. Все мое царство твое. Царь, подпись. Он очень обрадовался, разулыбался, пришел к царю. О, ты только что отдал мне все свое царство. Теперь у тебя нет царства. Теперь ты такой же нищий, как и я. Я саньяси, я не могу обладать царством. Управлять будешь ты же царь. Но чтобы поесть, будешь ходить со мной в царстве и собирать подаяние. У тебя же царства нет. И все жители видели, что царь, он управляет государством с полной ответственностью, но в обеденный перерыв выходит со своим гуру, у своих подданных просит подаяние, что-нибудь поесть, надо пообедать. Полностью зависит. И через год гуру сказал ему, забирай свое царство обратно, бери. Но всегда помни, кому оно принадлежит. То есть Бог обладатель всего этого. Это единственное, что людям нужно помнить. Когда мы говорим о Боге, то вот практически применение его таково именно, эта концепция. Если есть Бог, значит он обладатель. Мне здесь ничего не принадлежит, я не могу претендовать ни на что. Таким образом вражда заканчивается. Есть уже хозяин. Всевышний. И эту истину необходимо утвердить философски и практически. Если философски утвердить эту истину, то мир не изменится. Нет, необходимо практически, нужны примеры. Когда пророк Мухаммед, он утвердил единого Бога, сначала никто не беспокоился. Вообще никто. Ну и что? Ну, мало ли какая концепция может быть. У нас было 300 богов в Каабе. Ну хорошо, еще есть единый Бог. Кому это мешает? Но выводы практически, они были очень страшны для знати. И Мухаммед продолжил это практически. Что получалось? Что теперь, если мы дети одного Бога, теперь больше нет хозяев и рабов. Мы все братья. Что? Вот этот раб мой брат? Я никогда этого не приму. Мужчины и женщины равны. Поскольку они к Богу равны, то и между людьми не должно быть эксплуатации женщин. Девочек тогда закапывали в земле. Рождается девочка, закапывают в земле живьем. Не нужна девочка. Мальчик нужен. Вот были такие традиции. Женщины ее просто использовали как служанку. А Мухаммед стал говорить о равенстве живых существ. Если Бог один, то мы все равны. И вот это возмутило всю знать, начались военные действия медленно. Это невозможно принять. Поэтому концепция Бога, она имеет практическое приложение и способна изменить весь мир. На самом деле, если люди принимают Бога, это может изменить весь мир. Но только тогда, когда они практически могут приложить это знание. Идет раввин и мыловар. И мыловар говорит раввину, слушай, рави, что толку твоей религии? Вот вы сколько проповедуете, но и мир какой был, такой остался. Люди как воровали, так и воруют. Как воевали, так и как обманывали, так и обманывают. Никакого толку от твоей религии нет и проповеди. Раввин идет, молчит, думает. Идут дальше. Ребенок там копается в канаве, грязный весь. Слушай, мыловар, что толку от твоего мыла? Вот сколько ты не варишь мыло, я вот смотрю, все дети, они грязные, все равно бегают по улице целыми днями. Слушай, Рави, но мыло, оно не будет действовать, если его не применять. Но также религиозный принцип, если их не применять, они не будут действовать. Мир не изменится от этого. И весь смысл в этом применении, если мы говорим абсолютно истинно, как мы это применим? Это не изменит мир. Концепция абсолютной истины не меняет мир. Мы видим, что ученые это, имеют это понятие, физики это имеют понятие, любой человек, немножко имеющий мыслить и наблюдать мир, скажет, что есть, наверное, какой-то источник, да, причинно-следственная связь указывает на это, но что это меняет в этом мире? Но концепция Бога, она уже способна изменить. Бог могущественный. Одно понятие может изменить этот мир, если применить его практически. Но что касается Кришны, что говорится здесь в Бхагавадгите, то Кришна мы знаем. Кришна для Арджуны совсем не Бог. Но с Арджуной говорит. И Арджуна не думает, что он Бог. Он думает, это мой друг. Смотрите-ка, во Вриндаване никто не примет, что он Бог. Всем это мешает общаться с ним. Ишода говорит, Кришна, иди сюда. Пора домой. Обедать, я приготовил обед, ты должен съесть. Поэтому бросай игры, бросай друзей, иди, я жду тебя. И Кришна бежит, он не может не подчиниться любви Ишоды. Мать говорит, такая любовь, что Кришна подчиняется любви. Вот этот Бог, видите, он подчиняется любви. И кто он для нее? Сын. И он так себя ведет. Он даже не напрягается, и никакого напряжения в этом нет, никакой искусственности. Такова сила любви. Любовь творит такие вещи. Подходит к Ишоде, собирается подойти. Друзья кричат: «Кришна, если ты уйдешь, мы с тобой играть больше не будем». Но он останавливается. Что же делать? Если не пойду к Ишоде, Ишода рассердится. Если не пойду к друзьям, друзья обидятся. Он не знает, куда идти. Он смотрит туда и туда, и друзья на выручку. Ишода, он уже поел. Что он поел? Ишода очень беспокоится. Как он поел? Это я ему готовлю. Что он? Где он ел? Он поел глиной. Мы наелись уже глиной, и нам не нужен обед. Что? Кришна, ты ел глину? Что про меня скажут люди? Что я не кормлю ребенка? А ну-ка иди сюда, открой рот. Я посмотрю, ел ли ты глину или нет. Она сердится. И Кришна в страхе перед матерью открывает рот. И что Ишода видит во рту? То, что Маркандея видит, то же самое. Все вселенные, время вращает, гуны там, карма, деятельность, все эти планетные системы, полубоги, все видит там. Там во рту у ребенка у своего. И там же видит себя, и там она смотрит, рот Кришны видит еще одну вселенную. А там еще одна Ишода, еще одну вселенную. Ну вот она думает, надо пойти молиться Богу, что со мной не то, я схожу с ума. И на нее это тоже может повлиять, она может подумать: «Боже мой, так это мой сын или кто это?» Она может усомниться в этом. А вдруг это Бог? Если эта мысль приходит Ишоде, она цепенеет, она не знает, что делать теперь с ним. Брать его на колени, не брать? Непонятно. Нет, лучше не брать. Ведь это же Бог. Кормить его, не кормить? Да у него во рту вся вселенная, какой толк его кормить? Но представьте, это ментальная платформа, она сразу сбивает с толку. Человек не может знать, что делать. Бог здесь, Бог. Он не знает, он просто ждет указаний. Всемогущий. Кришна видит и говорит: «Мама, я хочу есть!» Пробуждает мне снова чувства материнские. «Я же голодный, я же ничего не ел. Видишь, пусто во рту. Нечего есть. Там вся вселенная, но пока ты меня не накормишь, я не буду сыт. Мне нужна твоя любовь. Ты моя мама». Он напоминает: «Мать должна кормить ребенка». И что-то успокаивается. Уф, слава Богу, берет на руки его или как-то еще, приводит домой и там кормит его. Кормит того, кого в животе вся вселенная. Во Вриндаване, если скажете, что Кришна Бог, они будут смеяться. Бог? Ухлёстывает за девочками. Это Бог, по-вашему? Да, вот так вот собираются пастухи Вриндаваны и говорят: «Нанда Махарадж, будь осторожен, твой сын необычная личность». Как это? Великая личность. Нанда сразу смеется: «Великая личность. Вы знаете, кто это такой? Я его каждый день вижу. С утра уже сладости таскает. Целый день на одних сладостях живет. Не могу отучить. Чувство не контролирует ребенок. Какая же великая личность? Великая личность контролирует чувства. А этот ни одну девчонку не пропустит в Вриндаване. Сари рвет, кусает за щеки, борется с ними. Он к девчонкам привязан. Какая же великая личность? И все смеются, все просто катятся со смеху, катаются. И обсуждают, что такое Кришна. И он доставляет великую радость. Игры Бога. Бог, зачем ему контролировать чувства? Бог наслаждающийся. Он наслаждается безграничным образом. И также безграничным образом он отвечает своим преданным в соответствии с своим положением. Поэтому говорится, что тот, кто служит Богу, он не может быть неудовлетворен. Не может быть больше не самодостаточным. В знании, в деятельности, в чем угодно. Но деятельность, высшая деятельность служения Богу. Преданное служение. Это называется вечная деятельность. Она самодостаточна. Такая природа дживы. И в этой деятельности человек, через человека проходят все достояния божественные. Знание, сила, красота, отречение, слава. Шесть достояний существует. Это Бхагаван, Бхагаван. Но в служении Богу человек забывает о его достояниях. Это не важно, с какими достояниями обладает Бог. Они безграничны. И человек не претендует ни на что, нет чувства собственности. Он действует только из любви. И любовь покрывает его сознание, он забывает, что это Бог. Он хочет видеть его ребенком или другом, господином или возлюбленным. Раса называется. Поэтому это знание запредельное от философии имперсонализма. Оно не постигается философским способом. Постигается через взаимоотношения. Сейчас нет недостатка философии. В мире очень много философий. Есть неплохие, очень умные люди. Есть какие-то древние традиции, но утрачены взаимоотношения с Богом, и здесь Бхагавад-гита Кришна говорит, что это нужно восстановить. Философии достаточно, их как никогда очень много. И люди знают, что Бог есть, но реальность такова, что они живут так, как будто Бога не существует вообще. Такое поведение, то есть практического применения нет. Значит, нет отношений, нет вкуса. И Кришна говорит, сосущее покоится на мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить. Поэтому в этом мире все обладает какой-то привлекательностью и вкусом. Вот по этой причине. Даже мертвая материя, она как будто оживает. Знаете, сейчас весна, это же красивое время года. Как деревья цветут, и запахи, и тепло становится, все оживает, активизируется, распускается. Это же энергия. Это определенная энергия, которая сейчас проникает в живые существа с энергией солнца. Вот это время года. Он говорит, из всех времен года и цветущая весна, Кришна. Говорит, почему так привлекательная? В чем причина? Почему весна кажется такой привлекательной? Почему не зима? И также он говорит о других достояниях. Среди звезд я луна, талант в человеке, сила сильного. Вот таким образом все эта энергия материи, она как бы отражает его, показывает на его присутствие, указывает на присутствие Бога, она реагирует. Так же, как луна, если она поднимается полная, то океан вздымается, двойной прилив начинается, он реагирует на ее присутствие. Также в этом мире мы видим, что не все едино, не все однообразно, все в различной степени проявлено, различная сила проявления, различная красота, различные таланты, все не в равной степени, потому что где-то Бог больше присутствует, где-то меньше присутствует. Различные те энергии, покрывающие его. Но в духовном мире покрывающей энергии не существует. Там Бог проявлен везде в абсолютной степени, абсолютная платформа. На этой платформе живые существа обладают абсолютным счастьем и знанием и разделяют все его достояния. И для того, чтобы постичь эту абсолютную платформу, необходим представитель Бога, тот, кто имеет взаимоотношения с Ним, и он может показать любому человеку, кто такой Бог, просто при помощи взаимоотношений, которые он имеет. Прабхупада обладал таким могуществом, что люди, видя его, понимали, кто такой Бог, очень быстро. Просто потому, как он действует, как он говорит, личность Бога. Прабхупада, он был в сознании Кришны. Он говорил, смотрите, шум океана, это Радхарани вздыхает в разлуке с Кришной. Держа розу, он сказал, смотрите, какая великолепная работа Кришны. Говорит, Кришна может создать такие, говорит, миллионы солнц. На самом деле, говорит, он уже это сделал. Уже эти солнца существуют. Прабхупада был таким человеком. Он воспевал святое имя, он думал о Кришне, он говорил о Кришне, он говорил людям, что вы страдаете, потому что вы забыли Бога. Как же мы забыли Бога? У нас столько религий, миллионы религий. Да, религий много, вы привязаны к религиям, но к Богу вы не привязаны. Религия без Бога не нужна никому, если там нет взаимоотношений. Поэтому к религии человек не должен привязываться. В религиях нет Бога. Говорится, что на самом деле все религии Богу принадлежат, но Бог не принадлежит ни одной религии. И идея заключается в том, что Кришна говорит в Бхагавадгите, что очень легко на самом деле достичь совершенства. Даже обычные люди, женщины, рабочие, бизнесмены, которые очень заняты вот этим трудом, хозяйством, они могут стать совершенными, обратившись просто ко мне. Это сознание Кришны. Он говорит в Бхагавадгите об этом. Любая домохозяйка, он говорит, может стать совершенной, другими словами. Вот она занята, она вечно что-то в доме делает, но она может стать совершенной, просто обратившись ко мне. Не прибегая ни к каким другим процессам. Но для этого нужно понять, какого же могущества Кришны, потому что это очень близкие отношения. Здесь даже не нужно быть большим философом, а нужно просто иметь вот это преданное сердце, вот это искреннее желание обрести сознание Кришны. И в Кали-югу поэтому Господь Чайтанья дал непосредственно святое имя Бога, святое имя Кришны. И каждый может, обратившись к Нему, достичь совершенства. Почему? Почему каждый? Потому что Кришна отвечает в соответствии с своим положением. Он Бог. Если вы идете к богатому человеку, вы не должны просить горстку риса, говорит Прабхупада. Просите самое важное, самое главное. Подумайте, что же для нас очень важно, самое сокровенное, самое необходимое. Это любовь к Богу, высшее совершенство жизни. То счастье, которое люди так ищут в этом мире, не могут найти, это отраженное. Истина совсем с другой стороны, Прабхупада говорил. Есть отражение, есть истина. Солнце садится, и отражение можно видеть. Прямо на зданиях, на целых домах, все полыхает так красиво. Но реально с другой стороны совсем. Мир иллюзий. И здесь еда, солнце, укупление, оборона – это единственное, чем живое существо может наслаждаться в этом мире. Они превратили это в развлечение. Еда, рестораны, посуда, под музыку едят, без музыки едят, под водку, под вино, под газировку, огнем – поджигают, что там едят. Развлекаются люди. Еду превратили в развлечение. Это, кстати, единственное живое существо, человек, которое ест, когда оно не голодно. Просто ради развлечения, чтобы просто приятное время провести. Пьет и ест, когда не хочет этого. Это единственное живое. Просто наслаждается этим. И да, сон то же самое. Люди чрезмерно долго спят, как правило, когда выходной, никого нет до обеда на улице. Все отдыхают. Сон тоже развлечение. Сексуальное развлечение – это самое приятное в этом мире, самое лучшее. Столько требует творчества, знаете. Столько сейчас заведений для этого, где люди могут отдохнуть. Противоположный пол, провести время очень хорошо. Развлечение. Оборона – тоже развлечение. Посмотреть на ринги, как бьют друг другу носы, разбивают, ломают ребра. Браво. Можно на ставки ставить, гладиаторы. Но это требуется только лишь для поддержания тела, эти принципы, не для развлечения. И таким образом, вот эта еда, сон, совокупление, оборона – это принципы материального существования, они сейчас затмили сознание, духовное сознание человека, заполнили. Это становится необходимостью номер один, это же развлечение, это же суть жизни и смысл жизни. Прабхупада говорит, а чем это отличается от животного формы существования? Только масштабами. У человека разум глубоко масштабный, он широкий, смотрите, он может это делать с таким разнообразием, эти принципы, придать им такие оттенки, такую культуру создать. Но за этим просто животные потребности, те же самые, еда, сон, совокупление, оборона. Это нисколько не прогресс цивилизации разума. И когда разум человека прогрессирует, он может понять, что на самом деле он страдает в этом мире. Даже если он ест и спит, и совокупляется, и обороняется, страдания не прекращаются. Даже если он будет полностью обеспечен с этой точки зрения, страдания не прекращаются. И только могут увеличиваться. С увеличением как бы этой культуры, развитием культуры материальной, страдания только увеличиваются. Есть так много недостатков. И нужно понять божественный смысл этих вещей. Что и сон, и еда, и совокупление, и оборона, они также могут иметь божественный смысл. Не только как поддержание тела, но и как преданное служение. Мы всегда будем хотеть есть. В сознании Кришны или нет. Любой человек хочет есть. Но если человек думает, что просто желудок хочет есть и должен накормить его, это одно. Но если он думает, что я хочу есть, у меня есть теперь возможность, повод, причина приготовить пищу, предложить ее Кришне с любовью, это другое совсем. То есть для его основа жизни становится не голод, а любовь к Богу. И таким образом все остальное, если мы говорим оборона, мы должны сохранять в своей жизни, жизнь других людей для того, чтобы продолжать преданное служение, не прерывать его. То есть в этом есть божественный смысл, одухотворить необходимы эти принципы, что животные никогда не смогут сделать сами по себе. Они могут получить изощренную пищу только от человека. Сами не смогут предложить ее Богу. Они могут съесть изощренную пищу, они прогрессируют. Но причиной их прогресса будет деятельность и любовь человека. Человек – это особое живое существо. У него есть избыточная энергия разума. Можно сказать, что это животное. С избыточной энергией желаний и разума. Смотрите, сколько бы мы ни имели, у нас мы не удовлетворены. У нас энергия неудовлетворения просто угнетает нас. Мы все не знаем, где же это удовлетворение. Избыточная энергия существует, которой не могу найти применение в этой жизни. С самого рождения до самой смерти. Я не могу найти полное применение своих энергий. Я так и остаюсь как бы не раскрытым до конца, не познанным собой, не познанным другими. Остаюсь в невежестве. И сильное страдание, когда у меня есть избыточная энергия, не могу использовать и применить. Сильное страдание, неудовлетворение. Ученые говорят, что 90 с лишним процентов энергии спят в человеке просто. Не знаю, как они это обнаружили. Возможно, по возможностях мозга, что-то еще спят. Но на самом деле мы должны знать, что 100% энергии спит сейчас. 200% спит энергии. Это тьма, энергия, которая используется во тьме, как иллюзия, не больше. Не энергия души даже еще. Она трансформируется вот так же, как во тьме, если свет выключить, мы что только не вообразим, верно же? Но на самом деле этого не существует. Нет никакой энергии, иллюзия, просто воображение, в конце концов. Так же в невежестве, что только мы не думаем, что только не хотим. Но реальность совсем другая. И вот эта избыточная энергия, она предназначена для того, чтобы человек мог обратиться к Богу. Вот с такой силой, иногда обращается, когда он находится в таком уже тупике сознания, не знает, как жить дальше, но «Господи, помоги мне! Укажи, что должен делать?» Один преданный, он вспоминает, как он пришел в сознание Кришны. Где-то он там плавал в море, прыгнул в воду и поплыл, и унесло его течение. Отлив какой-то был. Когда он повернулся, он ахнул. Берег очень далеко. Унесло его. И когда он плыл обратно, поднялся встречный ветер с волнами. И уже через минут 15-20 он понял, что он не доплывет до берега. Невозможно. Скорее всего, что он утонет. Представьте, что он начал чувствовать. Близкая смерть, вот, все. Я такой молодой. И, наконец, в конце концов, факт. Нужно тонуть. Нужно решаться. Сил нет. «Боже, помоги мне», — сказал. Говорит, я не верил в Бога так особенно. Я сказал: «Боже, помоги мне». Я думаю, что же пообещать ему взамен? «Если ты спасешь мою жизнь, я буду служить тебе всю оставшуюся жизнь». И как он спасся, отгадайте? Он спасся, иначе он не писал бы эту историю. А это было невозможно. Он был в море, там шторм был. Но вот он сейчас в движении сознания Кришны, посвященный. Очень просто, говорит, я почувствовал, как эта энергия вошла в мое тело. По спине пошли мурашки. Я, говорит, легко доплыл до берега. Какой-то, говорит, мотор включился. Я поплыл. Вот я, говорит, только что тонул, умирал. Какие-то силы появились, я поплыл до берега, добрался. И потом я стал искать, я же обещал Богу. Надо обещание выполнить, иначе утону точно. Если судьба утонуть, то я снова утону. Я стал изучать, что же нужно принять, какую религию. Вот я обратился к Богу, а теперь вот проблема на мою голову, видите. Попробуй разберись, где Бог. Сложная задача. Но у него был вопрос жизни и смерти, поэтому он решил все-таки с помощью Бога. И он брал разные книги, читал, смотрел, что-то понимал, что-то не понимал, не знал, что. И когда-то взял он Бхагавадгиту на улице, у одного преданного санкиртаны, та же сила вошла в него, такие же мурашки по спине пошли. Он аж выпрямился и понял: ага, вот она, все понятно. Я пришел. Так он стал преданным. Сознание Кришны. Здесь говорится, что все сущее покоится на Кришне. Он откуда угодно может дать знания, откуда угодно может проявиться. Через личность, через стихии, через природу, через разум человека, через сердце человека. Здесь описывается. Он всюду, он всепроникающий, сверхдуша. И вот мы учимся понимать его. Каким образом? Через преданное служение занимаете элементы, стихии природы, занимая других людей в преданном служении, начинаем понимать, что мы все это есть энергия Бога. И чем ближе мы к Богу становимся, тем больше мы понимаем, что гармония, она уже заложена в основе нашего существования, все уже есть. У отца уже есть все необходимое для того, чтобы поддерживать своих детей. Не так, что родители заводят детей, а ничего нет. Нет, все уже есть. Они ведь, знаете, из кожи вон вылезут, что все было. Они не допустят, чтобы ребенок просто был голодным и что-то еще. Нет, они это обеспечат. Это как же Бог, Верховный Отец, не позаботится о своих живых существах. И при этом служении мы видим, что все уже готово. Ничего не нужно искать или бороться за существование. Для каждой личности уже определена его доля. Просто, говорится, не бери себе больше, чем тебе это необходимо. И все. И всех будет все достаточно. Материальная природа обеспечивает как мать, а Бог как отец. Но современная наука, она потеряла это знание. Прабхупада сказал, она совершенно глупа. Она не может понять, что Бог – это отец, а мы все его дети. Когда-то мы ехали в поезде на фестиваль, и преданные, ну, они сразу пошли, конечно, с книгами по всему составу проповедовать. Знаете, по всем купе стучат, книги заходят, проповедуют. А там два ученых сидят у них, пиво на столе, рыба жареная на всю эту... И они обсуждают палеолит, мезолит и какие-то такие термины. Люди слушают их молча и не вмешиваются. Очень ученые. Очки у них такие крупные, знаете. Они рассуждают. И преданная, простая такая преданная, заходит и говорит: покупайте книги, иначе будете жить как животные. Они очень удивились, да? Почему так? А вот потому, что в этих книгах описывается образ жизни правильный, какой должен быть. А какой правильный образ жизни? Ну, нельзя есть мясо, рыбу, яйца. Они говорят, они вот едят это все. Они говорят, нельзя есть мясо, рыбу, яйца. И завязался разговор. А почему нельзя? И почему? И что? Вот если надо человеку, там не хватает чего-то. Ну, вот хотя бы корову нельзя. Ну, а почему корову нельзя? Потому что корова мать. А почему она мать, спрашивают ученые? Они не знают. Нужно объяснить. Объясняют, ну как, почему мать? Дают молоко. У нее чувства матери и прочее. Она пытается объяснить, не понимают они. Все равно не понимают, почему корова мать. Не могу себя связать с коровой. Даже собственную мать уже забыл, это еще корова, знаете. Но так же, как мать-земля, она вот находит какие-то аргументы, но ученые не понимают, нет. Ну ладно, ладно, хорошо. Ну пусть будет мать, ну договорись. Но почему быка нельзя есть? Преданно замолкает и смотрит. Ну если корова мать, то бык кто? Ну, кто? Ну, ну, Ну правильно, ну отец, это ученые, видите? Ученые люди. Вот корова-мать, а бык кто? Вот простая загадка, он не знает. Он не знает этих отношений, нет взаимоотношений. Нет отношений с Богом, нет отношений ни с кем. И муж и жена тоже не могут иметь правильных отношений без Бога. Такова наука. Все нанизано на Кришну. Говорит. Кришна как на нить жемчужины. Это разнообразие, но поддерживается. Это духовная энергия. И наблюдая это разнообразие, преданный может увидеть, каким образом все это можно использовать в служении Богу. Каким образом выразить свою любовь. Вот в чем причина жизни. Природа души – это любовь. И в этом мире можно выразить любовь достойным образом, предлагая те вещи, которые вызывают радость. Кришна может радоваться, если человек находится в служении, заботится о многих других, если он аскетичен, не пресыщает свои чувства, если он обладает трансцендентными знаниями, качествами. И Кришна восхищается таким человеком. Он будет говорить в 12 главе об этом. Такой преданный очень-очень дорог мне. Он видит меня во всем, он никогда не забудет меня. Я вижу тоже его, я тоже никогда не забуду его. У нас с ним близкие отношения. Он мой друг, и я ему тоже друг. Он будет жить в моей обители вместе со мной. Ну, такова его участь, его будущее. Кришна сам за это отвечает. Это называется отношение. Не только, что мы привязаны к Богу, мы развиваем эту привязанность, но также Бог, он связан с живым существом. Точно так же. Это взаимно. С этой точки зрения совсем не трудно быть в сознании Кришны. Потому что по милости Бога это возможно. Если нам трудно это сделать, то Кришне совсем не трудно это организовать. Что же нужно? Нужно просто желание действовать в этом направлении, искреннее желание посвятить свою жизнь духовной практике. То есть сознание Кришны – это жизнь, это не концепция, это практика, это действие. Харе Кришна, будут ли вопросы, пожалуйста? Да, вопрос.
Они находятся в спящем состоянии, или там все-таки что происходит?
Непроявленное состояние это называется. Маркандей Риши, он был в проявленном состоянии, даже во время разрушения Вселенной мог все это видеть. Но обычные живые существа, они ничего не помнят в этот период времени. Покоясь в теле Нараяны, они ничего не помнят. Но они лишены материальных оболочек, с которыми себя отождествляют, поэтому. Когда не с чем себя отождествлять, я ничего не помню. Я существую, но у меня нет причины себя с чем-то отождествлять. Я не проявлен, как сон. На Санкиртане?
Да.
На Санкиртане главное распространить книгу. Мы распространяем Священное Писание древнее. Просто поинтересуйтесь. Вот таким образом. Там сложно вдаваться в какие-то философские беседы. Лучше, чтобы человек посмотрел книгу. Книга авторитетна сама по себе. Да, дело не в Писании, а в искренности человека, просящему хлеба камень в руку не положит. Если человек искренне имеет желание прийти к Богу, то Бог непосредственно даст ему необходимое знание, свяжет. Человек должен доверять своему сердцу. Если же у него нет искреннего желания, то как же он различит это все? Если он сам не заинтересован в этом. Так и будет сомневаться во всем, у него не будет связи. Его не привлечет ни одно Писание. Чем больше будут таким людям раскрывать знания, тем больше они будут сомневаться. Знаете, как если змею кормить молоком, она еще больше только яд накапливает. Но если человек искренне, говорит, 5 минут достаточно, чтобы понять, кто такой Бог. Вот сидят Джордж, Харрисон, Леннон, вот Прабхупада перед ними в Лондоне. И они говорят ему, скажите, какой гуру истинный? Вот они смотрят на Прабхупаду и спрашивают, как различить, где истинный гуру, как это определить? Какой комментарий к Бхагавадгите правильный? Тот же самый вопрос. И что Прабхупада отвечает? Он говорит, Кришна высший авторитет. То есть санскритский текст вы имеете в виду? Да, санскритские тексты авторитетные. Но мы не умеем читать санскрит. Читайте комментарии, сказал Прабхупада. А какие комментарии правильные? Знаете, сотни комментариев. Кришна, Прабхупада говорит, Кришна высший авторитет. Да, но для этого нужно изучить санскрит. Вы шутите, мы не можем. Тогда читайте комментарии, сказал Прабхупада. Ну а какие комментарии правильные? Знаете, в мире столько комментариев. Каждый говорит, что он прав. Кришна высший авторитет, Прабхупада говорит. Почему все его комментируют? Потому что он высший авторитет. И тогда Харрисон сказал уже. Да мы принимаем это. Прабхупада, мы принимаем, что Кришна высший авторитет. Мы согласны с этим. А, вы согласны. Но тогда найдите человека, привязанного к Кришне, и получите его знание. Вот и все. Найдите человека, привязанного к Кришне. Это и будет истинный гуру. Какие сомнения? А в чем тут? Это же очень просто. Если принимаете Кришну за высший авторитет, все остальное очень просто. Но они не принимают Бога за высший авторитет вообще. Ни Кришну, ни Аллаха, ни Христа, никого. Они только говорят об этом. И говорят, причину указывают. Все виноваты, потому что они нас ввели в заблуждение. Видите? Нет, человек должен быть искренний. И тогда он найдет автоматически. Вот он говорит, я голоден. Но когда вот ему пищу, он говорит, нет, не буду. Я не знаю, какая пища мне нужна. Значит, ты не голоден. Если ты голоден, ты знаешь, какая твоя пища. Смотришь, уже съедаешь ее. Потом запах можешь определить. Если есть на самом деле потребность, то это совсем несложно понять. Один мусульманин пришел на нашу намахату в Алмате. Настоящий мусульманин с горящими глазами. Энергичный, но молится 5 раз в день. Намаз читает. Настоящий. Коран знает. Раб арабски говорит. И он говорит, я пришел поспорить. Он послушал немножко лекцию по Бхагавадгите и стал спорить. Только Аллах. И один Бог существует, больше никаких. И он в таком духе продолжал, знаете. Но он культурный, слушает, как бы так он ведет все разумно, как ученый. А я его спрашиваю, а кто такой Кришна? Спрашиваю, кто такой Кришна? Как вы думаете? Ну, ваше мнение. Он говорит, Кришна – это обычный человек. Я говорю, ну знаете, что означает Кришна? Кришна означает всепривлекающий. Как может быть обычный человек всепривлекающий? Он говорит, вы меня не поняли. Просто был какой-то человек, его назвали Кришной. И поклоняются им. Я говорю, понимаю, что если вас называть Аллахом, вы Богом не станете. Он смеется. Не стану точно. Так вот, я не говорю о человеке с именем Кришна. Есть такие люди. А о том, кому это имя принадлежит изначально. Кто это? Он хлопает глазами. Аллах, что ли? Ну, изначально. Всепривлекающий кто? Ну, конечно, это Бог. Это же очень просто. Почему нет? И так Прабхупада мог убедить, что Бог – это Кришна, а Кришна – это Бог. А остальное все очень просто. Если Кришна – высший авторитет, вот это его Бхагавадгита, вот как факт, что вы с ним сделаете. Вот она как факт существует. Как? Что? Не устраните этот факт. Вот Кришна сказал, кто может повторить? Кто может придумать что-то лучше? Уже столько тысяч лет никто не улучшил Бхагавадгиту, только ухудшили. Так прокомментировали, что вы не воспользуетесь практически этим знанием, все, похоронили ее. И только Прабхупада показал, тот человек, кто привязан к Кришне, смотрите, он меняет мир, вот факт. Дает знания, практически применяя которые вы получаете то, что написано в Бхагавадгите. Никакие не сказки. Так что нам нужно тоже убедиться самим, что Кришна – это Бог. Он высший авторитет. А что интересного рассказала Кришна? Что вас заинтересовало особенно? Я не знаю, почему интересно. Ну, Прабхупада говорит о Кришне, мы повторяем. Вот и все. Прабхупада, он этот интерес пробудил. Я помню этот фильм, американский фильм. Первые ученики Прабхупады, они говорят о Кришне там. И видно, что они только вот начинают, там только вот инициации получили, там есть Киртанананда, Прабху, другие. Помните этот фильм документальный, черно-белый? Там Прабхупады нет. Там вот его ученики начинающие, там гости какие-то, бородатые, ну хиппи такие, вот, знаете, современная молодежь такая, колоритная, американская. И там они прасад, чапати им раздают и говорят о Радхе Кришне. Тот человек с бородой, он говорит о Расалире, знаете, он так авторитетно все это выражает, очень интересно, что Прабхупаду слышали. Там дух Прабхупады, Прабхупада как будто только что там был, знаете, такой чудо, слушайте их. Обычные люди, но такие вещи говорят, и в таком блаженстве причем, в таком экстазе все, такая атмосфера. Просто был там Прабхупада, присутствовал только что, вот, в его присутствии. И это сейчас присутствие Прабхупады, оно просто разносится по всему миру, там, где люди проповедуют. Просто повторяя за Прабхупадой, становится живым знанием. Да, еще про, это просьба, это отдельно. Вопросы можно еще. Как пробуждается искренность? А если кому-то повезет, он может встретить чистого преданного в своей жизни. И он может пробудить такие чистые чувства к Богу. Изучайте жизнь Шрилы Прабхупады. Читайте о нем внимательно, регулярно. Читайте жизнеписания других святых людей. Однажды мы же собрались с преданными на Махати и подняли вопрос. Сейчас так много открыто знания в мире, так много известно о святых людях, жизнеописаний, как никогда раньше. Как я недавно прочитал жизнь Франциска Ассизского, допустим. Поразительно. Жизнь святого. И вот возникает вопрос. Это доступно сейчас любому человеку. Но почему же люди не становятся святыми? Ну вот так много примеров. Ни один, ни два. Сейчас их много, их больше, больше, больше будет открываться. Но почему люди не становятся святыми? Они читают это все причем. Они читают, они интересуются. И впечатление даже на них производят. А в чем же ответ? Почему они становятся святыми такими же? В чем главное препятствие в Кали-югу? Информации много очень. Люди сейчас очень умные. Очень ученые. Но где святые? В чем причина? Ведь это дано, это известно. Так вот, в Кали-югу говорится, когда человек слышит о Боге, он начинает имитировать его. Он слышит об Иисусе Христе и думает, я Иисус Христос. Более 200 Иисусов Христов был слет в Америке, в Канаде. Собралось со всего мира. Это не все еще. И там выясняли, кто же из них истинный. Нерешенный вопрос остался. Я видел тоже несколько человек Иисусов Христов, пожалуйста. Так вот в чем причина. Если бы мы развивали желание служить святым, мы бы стали все святыми людьми. В Кали-йогу, видите, такой тенденции нет. Мы себя отождествляем сразу со святым хотим. Без служения, без предания. Знаете, это философия Майявады, она сейчас самая распространенная. Все эти тренинги сейчас западные, сюда приходят тренинги, ты сам Бог, ты можешь все, ты давай свой ум направь, получишь любой результат, какой хочешь. Говори себе, ты золото, ты прекрасен, ты хорош, позитивный ум настрой, без параматмы, без сфер души, ты есть душа, просто сам все решишь. Это майявадская философия, она самая распространенная, без предания. Просто бери и будь таким. Ты есть Бог, просто не знаешь об этом. Ну, вот это неискренность. И в результате ничего не происходит. Никакого толку не происходит положительно на практическом уровне. Только в уме люди думают, что они все боги, а живут как доги. В реальности она другая. Так вот, в этом именно заключается могущество Шрилы Прабхупады, что он говорил о Кришне, как преданной Кришне. И ученики Прабхупады пишут о нем и говорят, как преданные Прабхупады. И вот поэтому мы становимся преданными, видите? Вот по этой причине. Поэтому читайте книги Шрилы Прабхупады, читайте его жизнеописание, слушайте, как говорят о Прабхупаде его ученики и преданные. Это очень важно, чтобы пробудить искренность. Потому что без искренности мы не можем прогрессировать. Громче. Вопрос не понял. Как определить признаки преданности? Когда гьяна и вараги служат Кришне, это преданность. Вы спрашиваете, а гьяна и вараги? Человек может обладать большими знаниями и отречением. Это еще не признак как такового совершенства. Совершенство, когда он служит Кришне этими достояниями. То есть он должен быть занят преданным служением. Чем выше знание, чем выше отречение, означает, тем больше занятость, стопроцентная занятость в сознании Кришны должна быть. Это полное отречение. Это юкта вайраги. Неважно, работает он на работе или семья, он должен быть занят служением Кришне. Вот нужно научиться этому искусству. Это требует решимости, конечно, подготовки определенной, потому что преданное служение – это вершина йоги. И она не требует отказа от деятельности. Наоборот, Кришна говорит Арджуне, сражайся, ты воин, ты не должен оставлять деятельность. Более, ты должен сражаться, чтобы приобрести, завоевать царство еще, плоды труда получить. Так что преданные тоже могут действовать вот так вот в миру, не занимаясь, конечно, греховной деятельностью, но учиться совершать бхакти-йогу при этом, которая поддерживается шраваном, киртаном, смараном и прочее. Она поддерживается, то есть общением с другими преданными. Мы же строим новое общество, новый мир. Вы же видите, что тут уже понастроили. Это же новое общество, это же новый мир будет. Это вот начало, это будет все распространяться, расширяться. Пока мы будем говорить о Кришне, воспевать Кришну, думать о Кришне, прославлять Кришну, вот эта деятельность начнет служить Кришне. И таким образом мир будет меняться и превращаться в Вайкунтху. Здесь будут храмы, гурукулы, центры йоги, везде будет прасад, везде будут харинамы, киртаны в разных вариантах. Это же хорошо. Все же хотят побывать в Вриндаване. А Вриндаван именно такой. 5000 храмов в деревне. Можете представить деревню, где 5000 храмов? Сколько жителей, столько и храмов. И везде, везде воспевают святые имена. И приезжаете туда, и вы просто чувствуете, что вы на Вайкунтхе сразу же, как только выходите оттуда. Пыль очищает Вриндаван. Воздух Вриндавана очищает. Вы там еще пищу примете. Вы приедете, тут всем будете рассказывать, что это был, знаете, переворот вашей жизни. Неделю быть в Вриндаване. Или 3 дня быть в Вриндаване. Потом всю жизнь будете рассказывать всем об этом. Вот то же самое мы строим такое же общество. Вриндаван здесь. На чем основано? На сознании Кришны. На святом имени Кришны. А гьяна и вараги, они помогают нам это делать. Могущественным образом. Если есть знания, мы же можем более могущественно проповедовать. Одна христианка в поезде ехала и пожила, и читала Евангелие, и сказала мне, вы знаете, где я читаю жизнь Иисуса? Вы читали? Я говорю, читал. Вам нравится? Я говорю, очень нравится. А вы верите в это? Я говорю, верю. Как здорово она говорит, я тоже верю. Я, говорит, верю, это же чудесно, то, что там написано, если все на самом деле так и было, говорит, это же чудо просто. А вы верите, на кому-то еще спросила? А кто видел? Там был другой человек, скептик. А кто видел? О, говорит, жаль, говорит, у меня, говорит, нет знаний, чтобы объяснить все это, доказать. Вот если бы, говорит, ученые доказали все это, вот было бы здорово. Так вот, ученый пришел, доказал все это. Гьяна тоже должна быть, знания должны быть. Вараги, нужно служить Кришне. Еще вопрос? Вы сказали, я не понял, не слышал про десятину что-то. Выносите десятину, и будет в доме пища. Ну да, но пища, которую мы едим, правильно. Чтобы голодными не оставаться, десятину отдавайте. Десятину мало. На самом деле, нужно все отдать Богу. Десятину это для самых жадных. Для более щедрых 50% Рупада говорил. А для самых щедрых 100% все нужно. Все отдать Кришне. И когда я сказал в одном месте, что отдайте все Кришне, бизнесмен сказал, а как же самому прожить тогда? Ну так и сами туда же-то переходите. Вы ничего не потеряете, видите? А вы же ничего не потеряете. Бхактинатур говорит, что мой дом, мои деньги, моя жена, мои дети, я сам, мой ум, все, все твое. Никуда идти не нужно. Ничего давать не нужно, правильно? В этом случае. Что все уже и так твое. Должно занять служение. Люди боятся жертвовать 100%, а это самая легкая как раз, самая надежная жертва. Вы ничего не теряете. Десятина, видите? Это мало, это ничто. Поэтому люди полуголодом живут. А когда все отдают, у них все есть. Ложное смирение означает, что у меня отобрали собственность, наказали меня каким-то образом. Ложное смирение. Дети играют в игрушки, дерутся за игрушки. Родители отбирают все игрушки у них и выгоняют их. Все. Нет у вас ни игрушек теперь, ни комнаты, где играть. В углу стойте. Дети становятся смиренными. Это ложное смирение. Дайте им снова игрушки, снова будут драться. Это ложное смирение. Настоящее смирение – это сознание Кришны. А есть искусственная какая-то аскеза, и она тоже вызывает смирение. Не любой нищий смиренный. Но дайте ему богатство, и посмотрите, что с ним произойдет. Куда денется его смирение? Как правильно определить аскезу? Может быть, ложная аскеза. Или наоборот, что-то совершаешь, оказалось аскеза. Ну, не знаешь об этом. Интересный вопрос. А почему об этом думаете? Не такой важный вопрос. Просто следуйте принципам регулирующим, повторяйте круги, это и есть аскеза. Она не ложная, это точно. Есть аскеза в трех гунах природы, есть аскеза речи, тела, ума, в Бхагавад-гите описывается. Вот, есть аскезы благоприятные для духовной практики, есть аскезы, которые неблагоприятны для духовной практики, то есть демонические аскезы бывают, как самоистязание, в невежестве какие-то, или в страсти аскезы, когда мы на показ хотим показать что-то, какие-то аскезы, знаете, вот плюнул человек дальше всех, или на шесте там целую неделю прожил, в книге Гиннесса написано рекордов, все эти вот аскезы, такие вот в тамасе и в страсти. А благости, они приносящие пользу, очищение, ради очищения аскезы принимаются. То есть аскеза означает не пресыщать чувства, не удовлетворять их сверх меры. Пропада дает пример соли. Если соли много, будет невкусно. Если мало, тоже невкусно. А столько, сколько нужно, хорошо. Вот аскеза означает соли столько, сколько нужно положить. Эта жизнь как раз имеет настоящий вкус. Аскеза дает здоровье, остроту ума, силу чувствам. Это как раз самая полноценная насыщенная жизнь. Но нужно не пересолить. Это чувство наслаждения вовлекают человека в сверхмеры всегда. Мы слишком много это делаем, пресыщаемся. Аскез, значит, ограничивать нужно. Мясо, рыбу, яйца нужно выбросить из рациона. Все интоксикации, азартные игры, денежные махинации, незаконный секс. Это очень хорошая аскеза. И при этом мы медитируем на Бога, и аскеза становится благостной, естественной. Не самоистязание, нет. Потому что мы думаем-то о Боге, не о мясе. Не интоксикация, а Боги. Ум переключается, и аскеза становится естественным, благостным. И что-то делаешь, совершилось, оказалось аскеза. Но ты не знаешь об этом. Аскеза в невежестве, то есть вынужденная аскеза. Например, русские люди не знали, что они живут в аскезе долгое время, пока не съездили на Запад, в Америку. Говорят, американцы живут, смотрите-ка, мы тут, оказывается, в аскезе, мы даже не знали об этом. Может такое быть, я думаю, да? Если мы не знакомы с такими понятиями, как аскеза. Но сейчас, видите, уже они подражают Западу, подражают Америке, аскезу отбрасывают. Как поступать, если в семье не только не приветствуется философия Кришны, а даже препятствуется? Муж запрещает, не приветствует чтение книг. С чего начать? При знании любви, привитие, Боже мой, привить, нужно привить. Это по-украински так, да? Привитие знаний любви. Сначала вам придется пройти через этап осмеяния. Будут смеяться все над вами. Жена сошла с ума, скажет. Ну ладно, хорошо, позволяю немножко поиграть. Потом, это же всерьез все. Начнется гнев, преследование. Если вы это выдержите, потом третий этап будет восхищение. Восхищение. То есть следование религиозным принципам, оно вызывает уважение, безусловно. Но в своем отечестве пророков нет. Очень трудно, тем более женщине, проповедовать мужу. Муж по своей природе не склонен получать наставление от жены. Поэтому лучше все же, чтобы в гости пришли какие-то опытные преданные. Опытные. Они знают, как войти иголкой и выйти плугом. Могут одеть обычные одежды, просто сесть, сказать, вот давайте попьем чаю, познакомимся, в гости пришли, принести какие-то фрукты в семью, ну, просто новые друзья, знакомство какое-то. Там могут матаджи, не знаю, кого хотите. И просто показать, что мы нормальные люди, пообщаться и уйти, и все. Не проповедовать даже сначала, просто познакомиться, подружиться. Сказать, что вот знаем вашу жену, очень хороший человек, пришли вот тоже познакомиться. Не знаю, что-то надо придумать такое. Чтобы человек почувствовал, что здесь все в порядке, что это нормальные люди. Один человек, он, знаете, когда человек начинает сознание Кришны, он сильно резко меняется внезапно, что шокирует родственников. Он может привести их в такой легкий шок. Моя мать, она говорила об этом, ну, почему ты то не ешь, почему так не делаешь? Вообще, что за философия у тебя такая, не понимаю. Ну ладно, философия, но почему есть нельзя? Принимай любую философию, но есть-то надо. Я говорю, понимаешь, это душа, душа. Душа, вот тело, они разные вещи. Как это разные, говорит? Ты же должен есть что-то. Я говорю, ну понимаешь, ну вот мы только вот с виду такие все, а на самом деле мы души. Души. Означает, что ты мне не мать, а я тебе не сын на самом деле. И мать у меня по косяку сползала так медленно, знаете, на стул, слыша это. Я думала, она потеряла сына, все. Так проповедовал, помню, в поезде однажды. Мы ехали несколько суток. Я был таким очень ярым проповедником, что у меня выкадыш, и все купе постилось. Они в тамбур выходили с консервами, с открывашками, там ели и заходили обратно в купе. Я там сидел, мантру повторял. Если родственники такое видят, конечно, они в шоке. Я не знаю, какая у вас решимость, но у меня вот была такая решимость. И вот, тем не менее, видите, родители обижались, вот вы брезгуете, даже нашу посуду на огне обжигаете сначала. Не идите. Мы едем, у нас миссия. Я говорю, я еду на Дальний Восток, к родителям поеду. Преданный говорит, да, в Владивосток поедешь? Это в Санкт-Петербурге. Так, хорошо, миссия. Сколько возьмешь с собой книг распространять? Говорит, никто там еще не был. Ты первый, это исторический момент. Я так вдохновился, правда, говорю. Беру книги. Но сколько так на меня посмотреть? Ну сколько возьмешь? Тогда одну книгу было распространить. Очень сложно. Это в неделю одну книгу нужно постараться было, чтобы найти какого-то человека на улице или где-то. Продать дорого все это было. Но я говорю, ну, 30 книг. Я вдохнулся, что нужно каждый день по одной книге распространять, по одной Бхагавад-гите. Это было очень интенсивное распространение. Я сказал, 30 книг. Мне с уважением дали рюкзак книг. И вот мы с женой едем неделю из Санкт-Петербурга в Владивосток, а родители живут в Уссурийске, это за 3 часа до Владивостока. И она говорит, давай выйдем в Уссурийске, вот уже мы подъезжаем, к родителям заедем. А потом поедем книги распространять в Владивосток, отдохнем немного там. Ну, так долго в поезде, утомились. Говорю, давай. И мы вышли раньше времени, так сказать. У нас билет до Владивостока был. Третий к родителям, омовение, стали готовить что-то, что я постился всю дорогу. И вот мы, наконец, чистые, сидим за столом, есть прасад, наконец можно вкусить. И родители включили телевизор, новости последние, мы сидим всей семьей, чтобы их не обижать, перед телевизором едим. Там последние известия. Внимание, внимание, будьте осторожны. И, значит, из Петербурга в Владивосток приехали два очень опасных человека. Показывают две фотографии, это мы с ней там. Тут родители сидят, мы едим. Называют имена, отчество, все, что необходимо. С очень опасной литературой запрещенной, антисоветской. В таком духе. И мы жуем в молчании, вся семья. Отец у него репрессированный был когда-то. Он очень боялся, вот, то, что снова в тюрьму можно. Он хотел сдать меня быстро в милицию, ее в психушку, то есть всех на места. Книги сжечь. Они всю ночь не спали с матерью, с бабкой. И утром я раньше всех поднялся, хотел рюкзак и на электричку, и уехал в Владивосток. И ехал вот так всю дорогу. Так, закрывшись. Я думал, ну где я распространю эти книги теперь? Ну все показали, знаете, вот лицо. 30 книг, боже мой. Каждый день по одной книге, Бхагавад-гите. 25 рублей, это четверть за расплаты в то время. И мы так старались, с женой ходили по тем знакомым, по каким-то художественным мастерским, по магазинам, куда-то еще заходили. И что-то стали распространять, и вот уже время кончилось, и у нас осталось 11 Бхагавад-гит нераспространенных. Но что-то все-таки распространили. Ну надо же, придется что-ли везти обратно. Стыд, позор мне. И так, и Кришну прошу, и вдруг звонок по телефону. У вас есть Бхагавад-гиты? Я уже удивился. Есть. А сколько надо? 11 штук, у меня группа йоги. У меня 11 человек в группе йоги. Деньги сразу оплачиваю. Принесите немедленно, мне срочно нужны Бхагавад-гиты ваши. Я приезжаю с пустым рюкзаком в Петербург, и все собрались на Махату. Ну как? Расскажи. Распространил все книги? Все распространил. Герой, знаете? Меня прославляли. На следующий день все пошли на улицу книги распространять. 30 книг в месяц распространил, не может быть. Пойдем на улицу, пойдем в метро, куда угодно, пойдем туда-сюда. Я думаю, тоже пойду. Пошел к магазину книжному. Если в магазин войти в книжный, там распространять, там милицию вызовут. Вот я там стоял около магазина, смотрел по сторонам, милиции нет, я книгу показываю. Попался человек, знаете, такой зануда. Вот ему это не надо, он спорит, стоит, он покупать не собирается, он просто спорит и спорит, и конючит, злит меня, и я ругаюсь, кричу, проповедую. Люди все так осторожно смотрят, слушают, заходят в магазин, выходят, слушают все это и покупают книги у меня. Они же слышат, что я говорю. А я на них даже внимания не обращаю, мне не до них, мне с этим занудой не могу никак разделаться. Я злюсь на него. И все книги вот так вот за час-полтора просто нет книг. 15 книг. И одна книга остается. Думаю, надо же, почему-то одна книга осталась. Уже магазин закрывается, темно. И собираюсь уходить. И вдруг крик. «Стойте! Не уходите! За деньгами бегала! Мне нужна книга Бхагавад-гита!» Я уже, видите, переключился на преданное служение, а тут семья. Но в семье нужно быть терпеливым, осторожным. Может быть, женщинам не нужно активно проповедовать, мужчинам. Терпеливо, мягче нужно такую тактику выбрать. Посоветуйте здесь с опытными преданными местными. Они могут помочь вам. Тут благодарность. А где же вопрос? А, второй. Нужен ли гуру в начале пути? Да. Гуру нужен всегда. Но это разные формы гуру. У вас может быть наставник здесь. Это было бы очень хорошо, потому что это и есть форма гуру. Наставник, который вас свяжет с дикша-гуру, приведет вас на такую платформу, личность которой будет нести за вас, за вашу жизнь духовную ответственность. Гуру нужен всегда. Детали уже, какая форма гуру, детали. Но принцип нужен необходим всегда гуру. Наш общий гуру кто? Шрила Прабхупада. Остальное детали. Есть его представители, есть представители его представителей, есть просто старшие преданные, есть опытные, есть так много-много сейчас, искон. Вот выбирайте, это ваше сердце, ваш выбор. Необходимо такое общение. Если у вас появятся такие отношения, на самом деле вы почувствуете, что прогрессируете очень быстро и беспрепятственно. Вы почувствуете это? Это поможет во всех отношениях. Личность духовного учителя – это важнее всего, на самом деле, чтобы кто-то нас связывал. Шикша-гуру, Вартна-прадарша-гуру, они связывают с Дикша-гуру. А Дикша-гуру, он есть, он просто ждет вас. Он есть, это Кришна дает. И Кришна ждет уже. Поэтому Дикша-гуру тоже есть для вас, если вы этого хотите искренне. Но нужно время, потому что подойти к Дикша-гуру нужна подготовка. Но Вартна-прадарша-гуру, наставник, Шикша-гуру – это очень доступно. Это очень близко к нам может быть. К Дикша-гуру мы подходим, уже выполняя 4 принципа, 16 кругов повторяя, и мы просим прибежище. Если человек с платформы ума говорит о Кришне, и то есть слушатели не чувствуют в нем веры, то есть эта вера не переносится, и какая польза в этом? Это может пробудить веру, потому что даже если мы с платформы ума обсуждаем квалифицированно, можем найти логическую связь в этом, какие-то убедительные доводы. Может быть определенная польза. Гьяна тоже хорошая. Хорошая вещь гьяна, если она служит Кришне. Это попытка служить Кришне также. То есть отнеситесь к этому благосклонно, как к попытке, например. Тоже можно принять. Доброжелательно. Польза всегда есть, если мы правильно общаемся. Не ожидайте, что каждый достигнет сразу совершенства. Ведь нужно долго, иметь большой опыт проповеди, чтобы понять как бы эту науку. Человеческая психология, это, знаете, очень тонкое дело. Вы же проповедуете людям. Нужен опыт, чтобы понять, что такое человек вообще. Это не просто дать какую-то умную лекцию или что-то еще. Это контакт с людьми. В этом как бы суть от этих отношений. Лекции могут быть простые. Все зависит от того, насколько мы понимаем друг друга. Вот это важный момент. Установка взаимоотношений. Информация та же самая будет передаваться. Та же гита, мы ее можем выучить наизусть. Но углубляем и поймем. Мы поймем, что то, что в гите написано, что это и есть так, что мы все принадлежим Кришне, мы его частички. Нас это очень связывает, вдохновляет именно вот эта вот реализация. И поэтому мы можем повторять просто как гьяну, то, что прочитали на память, уже попытка приветствуется. Я не знаю. Это нужно трудно сравнивать. Крещение, то есть нечто похожее, как посвящение, да, но я не знаю, как это, можно ли это сравнить, нужно спросить квалифицированных людей, священников, которые проводили такие обряды, может быть, или знают что-то. Я знаю, что такое инициация, я могу говорить об этом, но насчет крещения не могу выдумывать что-то. Я думаю, что это авторитетное священнодействие, но насколько оно сейчас авторитетное и где оно авторитетное, я не могу отвечать за это. Это должны говорить священники. Как постоянно помнить? Нужно постоянно служить Кришне. Как только вы перестанете служить, вы сразу забудете. Я не это тело. А кто я? Видите? А кто я как душа? Мы знаем, что мы не это тело. Несложно. В каком-то смысле это несложно. Чуть-чуть ясную голову нужно иметь, и все. Не так трудно. Вы сейчас душа. Вы сейчас душа. Собственно, какая разница? Просто вы не знаете, кто вы как душа. Как душа вы думаете, все-таки я с телом связан. А без тела кто я? Видите, сложный момент. Вот для нас это сейчас важно понять. Сначала себя отождествляйте. Я слуга своего духовного учителя. У него есть миссия. Он дал мне миссию. Я это тело должен занять в миссии. Вот это первый шаг понимания этого. Я душа, и я слуга своего духовного учителя. Так будет легче понимать это. Угу. Расскажите про известного в Советском Союзе проповедника Мамут Акура. Что с ним произошло и где он сейчас? С ним что-то произошло? Я не знаю, по-моему, с ним ничего не произошло. Он каким был, так и остался проповедником. Активным, но уже в Гаудия Мат. Гаудия Мат. Я не знаю, он после того, как ушел Хари Кришна Махарадж, он принял Нараяна Махараджа. Это я точно знаю. Что дальше? Я знаю, что он активный проповедник. Ездит по городам. Вот Урал он был, в Сибири он проповедовал там, по этим старым местам, потому что он там когда-то начинал проповедь. Очень сильный проповедник, я помню его. Те, кто слышал его, они все имели сильное впечатление от него. Но если бы он остался в Исконе, это была бы крупная единица проповедническая у нас. Но он предпочел Гаудия Мат. Возможно, сейчас он принял саньясу, я не в курсе. Может быть. Может быть. И возможно, что он принимает учеников там. Потому что он стремился к этому. Все, что могу сказать. Я помню, когда я пришел в сознание Кришны, он уже проповедовал активно. Я слушал его лекции, киртаны. Он помогал мне в сознании Кришны. Он организовал кафе первое в Санкт-Петербурге, вегетарианское. Еще когда начинались кооперативные эти предприятия, он воспользовался этим, открыл кафе. Очень сильный человек такой. Мог пробивать любые вещи. У нас была одна, несколько программ было удивительных. У нас был человек, который, знаете, он мог о чем угодно договориться. Он такой везде мог войти и выйти. И он ходил по учреждениям всевозможным, предлагал лекции о йоге. Но он смотрел на интересы людей, что там предложить. Он умел договориться. Но никогда не говорил, что это сознание Кришны. И мы приходили группой с ним, с Мамут Акуром, с мридангом, с инструментами. Это была группа захвата у нас. Это были коммунистические времена. И нам говорили, сейчас вот партсобрание заканчивается там. И вот потом вы можете выступить, рассказать о своей йоге и культуре. А у вас есть отдельная комната, чтобы переодеться, мы спрашивали. Да? Хорошо, есть. Они не знали, что это такое. И вдруг видят, что это кришнаиты в простынях. Босиком в банных тапочках. Вот такие мы были в то время. Это были сшитые простыни. Матаджи одевали шторки. Шторы на себя накручивали. Сари не было. И немедленно менялась тактика. И они говорили, не-не-не, простите, это невозможно. Партсобрание, понимаете, они не примут. Нельзя, это скандал, не подводите меня. Но мы уже были непреклонны, все. Мы понимали, что сейчас не со сцены нужно заходить, а с входной двери, откуда они будут выходить именно, навстречу им нужно зайти, чтобы они не успели выйти и проповедовать им. Вот так проповедовали в то время. И мы слушаем за дверью, знаете, там группа захвата, так, внимание. Там, дорогие товарищи, собрание, собрание закончено, вроде шум поднимается, мы дверь открываем и врываемся туда. С барабаном начинается киртан сразу же. Идем на сцену. Ну, они в шоке, конечно, кто улыбается, кто как, но они вообще не понимают, что происходит. И, конечно же, практически все садятся заново, потому что просто нужно понять, что происходит. И мы на сцену и полчаса бьем барабан и поем. И потом Бхагавадгиту сразу же и повторяете «Харе Кришна, 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 Харе, Харе Рама, 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 Харе». Такая простая проповедь была. И будьте счастливы. И люди тоже так хлопали. И говорят, ну раскрытие, а что это вообще такое? Вот таким образом, потому что так просто не пустили бы ни на сцену, не дали бы никакой возможности. В то время это было трудно получить какое-то разрешение для этого. Нет. И вот такая, вот он такие программы устраивал, этот человек. Вот он был таким. Типичным воином был. Типичным таким, характер воина был. Любил пробивать все это, вот, находить любую лазейку для проповеди. Его знали как очень смелого такого человека, и потом он добился даже знакомства с каким-то известным профессором, знаменитым там, он был по всему советскому искусству, социолог известный был, он там помог в свое время, этот человек. Вот видите, судьба у каждого своя. Но он верит в Кришну, Вайшнав. Знаете, со временем мы учимся оценить любого преданного. Вначале мы были, конечно, другими. очень категоричными. Вот ты что, еще работаешь на работе? Да ты непреданный вообще. А ты что, жениться решил? Да ты что, ты же в мае. Если кто-то маскировался под какой-то костюм, там, скажем, и не говорил, что он преданный, как-то косвенно проповедовал, это предатель. А в Экадыше все постились. Никто ничего не ел. Если кто-то ел, анафем предавали. У нас в Экадыше была одна программа тоже с Мамутакуром, помню. Мы 32 круга мантры, сухой пост и все остальное, и у нас программа. Вот мы одеваем тхоти, выходим на сцену, такие, знаете, зеленоватого цвета такие. Я помню, это был такой тяжелый кадр, мне даже руки не поднимались, даже чтобы хлопать, я еще на карталах играл, у меня руки просто опускались. Какая-то такая слабость была, пот пошел, слабость, знаете, вот, голова закружилась у меня на сцене. Мамутакур тоже уже еле бьет барабан, у него с него льется все, люди смотрят на нас. Что это такое? Один у нас, мы его не принимали вообще за преданного, он всегда ел в Экадыше. И он тоже там был. И он танцевал, знаете. И люди не могли понять, что происходит. Эти умирают на сцене, это танцуют вообще. И Мутур говорит, ну знаете, у нас мы постимся два раза в месяц, называется Экадыши. Вот, вот сегодня у нас Экадыши, мы ничего не едим. И часто вы говорите, у вас эти кадыши? Два раза в месяц. Вот они записывали все это. Такие преданные были в то время. Много мантр повторяли. 64 круга мантры повторяли. 50 кругов повторяли. Очень много повторяли в то время. Больше ничего не оставалось делать. Мы зависели только от имени Кришны в то время. И мы все готовились куда? В тюрьму. Я пришел, я провел активность. Проповедь мне сказали, куда ты лезешь? Сначала мы сядем в тюрьму, потом вы будете проповедовать. Мы вас готовим, потом мы сядем в тюрьму. Нас уже знают. Потом мы сядем, вы будете проповедовать, подготовите. Вы сядете, следующий будет проповедовать. И вот так парампара будет продолжаться. Вот так готовили нас. И я серьезным образом это воспринял, что надо готовиться в тюрьму. Я уже представлял, как я в тюрьме буду проповедовать. Все. Я даже не сказал об этом, что мы все, видимо, кончим в тюрьме. Ну, будем проповедовать. Я говорю, ты пока не лезь, у тебя ребенок, вот я буду проповедовать. Ну, раз миссия, надо делать. Вот это было то сознание Кришны того времени. В тюрьму, куда угодно, нет проблем. Мы тебя в тюрьму посадим. Я там буду проповедовать, говорит Матаджи, милиционеру. Мы тебе язык отрежем. А я буду в уме повторять Хари Кришну. Да мы тебя убьем, в конце концов, ты понимаешь? Ну и хорошо, аскеза, рожусь в следующей жизни, продолжу. Фанатики, фанатики, ничего невозможно с ними сделать. Это было то время, то сознание Кришны. Вот вы о нем спросили, об этом человеке, я сейчас все это вспомнил. Как мы должны относиться к преданным, которые были нашими первыми наставниками в сознании Кришны, но сейчас они ушли в Гаудия Маты. Можно ли общаться в письмах с ними? Или это неправильно, как не обидеть их? Помните их и молитесь за них. Насчет общения будьте внимательны. Если они оскорбляют сейчас Прабхупаду, искон, не общайтесь с ним. Хорошо? До поры до времени. Это прекратится. Это остановится какое-то время. Кришна остановит, оскорбления перейдут к падению. Пока они, если они в форме оскорбителей, пока не общайтесь близко. Но помните их и молитесь. Всегда будьте благодарны, что получили от них сознание Кришны и поддержку. Просто берегите наши движения, потому что самое дорогое, что у нас в движении, это дух Прабхупады. Мы не можем потерять его. Поэтому мы не хотим, чтобы наше учение подвергали сомнению учению Прабхупады и критиковали его. Берегите, как зеницу ока. Такого в мире больше нигде нет, то, что дал Прабхупада. Именно вот этого духа Санкиртаны вы нигде больше не найдете. Что мы здесь без году недели, мы уже можем участвовать в миссии Господа Читания. Самая активная проповедническая организация – это ИСККОН, движение Прабхупады. Это поэтому здесь больше всего неофитов, больше всего недостатков, больше всего проблем. Люди приходят из материального мира сюда, нечистые преданные, правда? Поэтому не критикуйте это движение. Смотрите, какой здесь дух проповеди, вот поддерживайте его. Вот что важно. когда трудно в течение долгого времени урегулировать свою жизнь, ашрамам деятельность, определиться с духовным учителем, то о чем это говорит, чему уделить внимание? Разберитесь в своих желаниях. Похоже, что вы не разобрались в своих желаниях, материальной привязанности, духовной желания. Сейчас у вас идет определенный конфликт и хаотичность решений. И долгое время поэтому не можете принять решений. Определите желание, насколько вы хотите сознания Кришны. Настолько принимаете, но продвигайтесь постепенно. Не пытайтесь сразу принять гуру, сразу принять какие-то высшие стандарты. Разберитесь в желаниях честно. Одна женщина написала мне из Сибири. И сказал, я пообещал духовному учителю, еще не приняла посвящение, но обещал ему повторять 16 кругов мантры. Он вдохновил меня. Я повторял несколько месяцев 16 кругов мантры, но потом, и сейчас я уже не могу, потерял вкус. Почему? В чем дело? Я хочу предаться Кришне, я хочу предаться служению, но почему я не хочу повторять мантру? Почему нет никакого вкуса? Меня это перестало привлекать, что со мной случилось? Я задаю вопрос. Опишите мне все свои материальные желания сейчас и пришлите список. Она опять, я не хочу никаких материальных желаний, я хочу преданного служения, я хочу служить Кришне, я хочу служить Гуру. Я ей снова, опишите весь список ваших материальных желаний, которые вы сейчас имеете. Она мне снова пишет, не хочу никаких материальных желаний, хочу служить Кришне. На третий раз она не поняла, что я от нее требую. Нужно создать весь список материальных желаний, посмотреть, что я хочу на самом деле, и список духовных желаний. И вот в соответствии с этим начать преданное служение. Не в соответствии с теми стандартами, которые выставляются искусственно, как правила предписания, а еще соизмерить свои возможности, найти свое место в этом. И тогда можно будет продвигаться к пониманию гуру, к пониманию духовной жизни, внести постепенно ясность во все эти вещи. Постепенно можно всему научиться. Каждый человек это может сделать. Но мы должны определить путь, что важнее всего. Не само отречение установить, а путь к этому отречению, путь к бхакти, путь к Богу. Не мыслите стереотипно. Каждый человек может прогрессировать в духовной жизни, если правильно займет положение свое в обществе. Поэтому нужно смирение. Не подражайте преданным, которые заняты сейчас 100% миссией. Не завидуйте им. Станьте их слугами. В Кали-Югу это очень важно. Служить преданным, прославлять преданных. Прославляйте Прабхупаду, его движение. И вы увидите, что какой будет прогресс в сердце. Какая привязанность разовьется к Богу. Как можно не привязаться к Прабхупаде? Просто читая, обсуждая его деяния. Как можно не привязаться к святому имени, если мы искренне воспеваем святое имя? Вот что важно. Развивайте эти вкусы постепенно. И потом вы увидите, что гуру просто необходим. И более того, посмотрите, скажите, вот мой гуру. Никаких сомнений. Все ясно. Но к этому мы должны прийти постепенно. Не принимайте гуру преждевременно. Это не игрушки. Это игра с огнем. Сейчас нужно развитие. Поэтому это не проблема, о чем вы говорите. Это просто уровень определенный. Ну, да, такой уровень – это не проблема. И с него можно развиваться. Споем киртан.